«Ставим голос» – подкаст о постановке голоса и работе у микрофона.
Меня зовут Игорь Гмыза. Я чтец аудиокниг. Это интервью я записываю для группы «Ставим голос». С чего у вас начинается работа над аудиокнигой? Я начинаю работать над книгой с вещей, в общем-то, довольно прагматичных и не совсем творческих. Во-первых, я определяю объем предстоящей работы, я определяю приблизительный хронометраж книги и высчитываю, вычисляю, сколько времени у меня уйдет на ее запись. Для чего это делать? Ну, одно дело, когда вы записываете аудиокнигу в качестве своего хобби, и у вас нет никаких обязательств, и вы можете записывать книгу полгода, год, никто вам слова не скажет. Если вы делаете это профессионально, если у вас есть обязательства перед издательством, например, то это всегда определенные сроки, это всегда даты выходов релизов и так далее и тому подобное. Поэтому всегда нужно четко понимать, сколько времени вы потратите на запись той или иной книги, особенно если вам приходится писать несколько книг параллельно. Такое тоже случается. Две книги параллельно. У меня были случаи, когда я три книги параллельно записывал, и поэтому всегда нужно четко понимать, когда вы можете начать, когда можете закончить книгу, где возможно прерваться, чтобы доделать другой проект и так далее. Затем я занимаюсь тем, что создаю всевозможные шаблоны. Если требуется музыкальное оформление в книге, то я подбираю музыку под нее, создаю шаблоны для того, чтобы максимально, скажем так, автоматизировать процесс создания книги, наложение музыки, допустим, в начале, в конце главы, как это часто делается. С такой не совсем творческой деятельности для меня начинается работа над аудиокнигой. Настраиваетесь ли вы перед записью? Безусловно, перед записью необходимо привести себя в некое рабочее состояние. Ну, во-первых, сделать какие-то вещи, которые позволят вашему голосу звучать. То есть необходимо провести и артикуляционную гимнастику, и разогреть свои голосовые связки, чтобы избавиться от хрипоты, сипоты. У меня иногда бывает такой, знаете, утренний голосок, такой слегка натреснутый с хрипотцой. Вот я стараюсь от всего этого избавиться. Вот. Плюс, естественно, необходимо настроиться и внутренне-психологически на нормальный рабочий лад. Потому что если у вас в голове какие-то мысли посторонние, или если у вас болит голова, или если у вас подводит живот, или давят ботинки, в которых вы сидите, то вряд ли вы сможете работать плодотворно. Количество ваших ошибок при записи заметно увеличивается, и все это в результате влияет на итог работы и на продолжительность этой самой работы. Поэтому, да, безусловно, необходимо настроиться, привести себя в рабочее состояние и только после этого включать микрофон. Читаете ли книгу заранее? Нет, как правило, я заранее книгу не читаю. Во-первых, я не хочу себя лишать удовольствия вместе со слушателями постижения сюжета или фабулы книги. Даже если речь идет о книгах нон-фикшн. Мне самому интересен сам процесс, да, чтения этой самой книги. Во-вторых, у меня достаточно давно выработался навык чтения с листа. Мне достаточно просмотреть 2-3 страницы книги, которую мне предстоит записать, чтобы понять, что это за жанр, в каком ключе она написана, что за слог у автора. И дальше я уже читаю книгу, что называется, с листа. Есть ли у вас своя система разметки книги? Нет, я никак не размечаю книгу. У меня нет никаких специальных знаков или каких-то приспособлений, выделений цветом и так далее и тому подобное, потому что я, в общем, не вижу в этом смысла. Поэтому никакого воздействия на текст я не произвожу. Как вы придумываете голоса персонажам книги? Ну, во-первых, я считаю, что у автора уже все написано. Если внимательно читать, что написал автор, то можно найти все речевые характеристики, которые есть у персонажа. Если заяц взвизгнул, значит, мы понимаем, что низким регистром мы уже эту фразу говорить не будем. Здесь надо сказать, что есть, на мой взгляд, есть два направления, по которому идут озвучальщики аудиокниг. Одно направление больше сродни закадровому звучанию, когда чтецы стараются придумать характеристику речевую вплоть до тембра, каких-то речевых характерных особенностей и так далее. То есть изобразить персонаж, вот как бы они сделали это при озвучивании мультфильма, например. И по этому пути идут очень много наших западных коллег. Вот они прям даже мастер-классы дают, как они придумывают голоса персонажам. Я придерживаюсь той точки зрения, что книга, неважно, в печатном варианте, либо в аудиоварианте, должна все-таки будить фантазию слушателя или читателя. Поэтому, когда я записываю какие-то диалоги, которые присутствуют в книге, безусловно, я ищу какую-то речевую окраску для персонажей, но я не стараюсь становиться этим персонажем. Я скорее намекаю. Как если бы, знаете, например, мы читали бы книжку ребенку на ночь, да, сказку, и вот у нас бы там был зайчик и мишка. Понятно, что они разговаривают по-разному. Да, но это не значит, что мы должны рычать, как медведь, или говорить высоким голосом, как заяц. Скорее, это должен быть намек. На ваш взгляд, какие самые важные умения и навыки есть у хорошего чтеца? Но этот вопрос довольно обширный, потому что для этого надо определить все-таки, что такое хороший чтец. С моей точки зрения, хороший чтец — это человек, который способен донести авторскую мысль до слушателя и при этом не исказить ее. Для того, чтобы донести эту авторскую мысль до слушателя, он должен владеть, безусловно, хорошим голосом, профессиональной подачей, умением правильно расставлять смысловые акценты, паузы, если хотите, то есть владеть логикой речи. Он не должен привносить ничего от себя. Очень часто можно услышать аудиокниги, в которых исполнители, чтецы начинают играть в театр. Особенно этим грешат театральные актеры, которые подрабатывают записи аудиокниг. Они начинают прямо разыгрывать спектакль. Это неправильно. Я уже говорил, что для слушателя литература, так же, как и аудиоматериал, так же, как радио или аудиокнига, это вещи, которые будут фантазию. И они должны пробуждать фантазию. Если вы навязываете слушателю свое видение материала, свою трактовку, вы не даете его фантазии развиться и откликнуться на материал. Поэтому хороший чтец доносит авторскую мысль до слушателя, не искажая ее и не привнося ничего своего. Как у вас получается так долго читать, чтобы голос не уставал? Ну, во-первых, я придерживаюсь режима гидратации. То есть перед записью я выпиваю не меньше полулитра чистой воды для того, чтобы слизистые и связки были увлажнены и пребывали, скажем так, в пластичном состоянии. И то же самое в процессе записи я выпиваю, ну, приблизительно около литра воды. Это, скажем так, на одну сессию, на час готового материала, да, который может длиться там 1,5-2 часа, в зависимости от сложности текста, с которым приходится работать. Во-вторых, безусловно, здесь имеет большое значение техника речевая. То, что касается дыхания, использования резонаторов и так далее. Если вы разговариваете на связках, то есть без опоры, то, что называется на профессиональном языке, не используя дыхание, разговаривая только на связках, конечно, вы очень быстро устанете. Вам будет очень тяжело говорить. Если ваша техника правильна, то вы можете разговаривать достаточно долго и при этом не уставать. Хотя голос все равно так или иначе устает, безусловно. Я замечаю, что у меня голос к концу, скажем, сессии записи звучит уже немножко не так, чем он звучал в начале. И зачастую даже иногда приходится откладывать исправление ошибок, которые, естественно, случаются, ошибки, оговорки, и которые выявляются при повторном прослушивании, откладывать их, скажем, на второй день, на другой день, потому что тембр, который звучит в начале книги, он, вернее, в начале главы, допустим, он не соответствует тому тембру, которым я сейчас пытаюсь исправить, да, ошибку в этом месте, потому что мой тембр сейчас чуть-чуть выше, чем тембр в начале. Хотя это все один день, хотя я не прерывался там на кофе, еду и так далее. Вот. Но связки все равно так или иначе устают, утомляются, и меняется немножко тембральная краска. Поэтому иногда бывает сложно попасть точно в свой тембр, приходится это дело как-то перекладывать. Ну, еще раз скажу, это грамотная техника и соблюдение режима водного баланса, скажем так, для того, чтобы связки хорошо себя чувствовали. Что для вас самое сложное в озвучке книг? Ну, для меня, наверное, самое сложное — это когда в книге встречается то, что, ну, скажем так, у меня в голове ни с чем не ассоциируется. Я терпеть не могу иностранные имена и фамилии. Особенно, знаете, бывает в некоторых книгах такой раздел, как благодарности, да, вот особенно в западных книгах, и там на полстраницы дальше благодарности там Джону Смиту, Мэри Поппинс и так далее за то, что люди приняли какое-то участие в создании этой книги. Как-то автор их хочет поблагодарить. Поскольку эта фамилия не Иванов, Петров, Сидоров, да, и у меня в голове они ничем не ассоциируются, то всегда приходится очень сильно напрягаться и быть очень внимательным, чтобы не допустить ошибок в этих фамилиях. То же самое у меня всегда вызывает некоторое напряжение, когда я встречаю иностранные слова, написанные на иностранном же языке. Длинные немецкие слова просто вводят меня в ступор. Я не владею немецким языком, и поэтому не могу сходу произнести так, как это нужно. Плюс, учитывая, что еще собственные звуки имеют свое собственное написание, и это надо просто знать, как произносить, это всегда сложно. Но для этого существуют различного рода программы, транскрипторы, которые помогают вам хотя бы по-русски это дело произнести и как-то не ударить в грязь лицом. То же самое, наверное, у меня вызывает сложности, безусловно, различные названия на латыни. Я тут как-то записывал одну довольно объемистую книгу по микробиологии, и название бактерий, микроорганизмов и так далее, вообще прочие научные термины, которые, опять же, да, в голове обычного человека, незнакомого с этой терминологией, они ни с чем не связаны, да, ни с чем не ассоциируются. И поэтому вы как бы не сразу можете понять, что здесь написано. Поэтому вы вынуждены останавливаться, вы вынуждены идти в словарь, в интернет, справляться, узнавать, как это произносится. Иногда приходится даже советоваться с продюсером, с редактором, как бы напишите мне, как это правильно произнести русскими буквами, да, потому что, к сожалению, всякую информацию можно найти в интернете. Я сейчас не вспомню точно, в какой книге. По-моему, это была какая-то физическая формула, на которую есть огромное количество ссылок в интернете на эту формулу, но как произносится эта формула словами, не написано нигде. И я очень долго мучился и не мог записать эту формулу, потому что, ну, автор написал ее в книге, да, глазами ее можно прочесть. А как ее произнести? Как это произносится? Вот. Так что вот такие вещи, безусловно, затрудняют работу над книгой, но, с другой стороны, развивают наш интеллект и наши знания об окружающем мире. Любимые озвученные вами книги. Ну, знаете, я, наверное, здесь не совру, если скажу, что книги, они как дети. Вот, поэтому я не могу сказать, что вот эту я люблю больше, а вот эту я совсем не люблю и записываю ее без всякого удовольствия. Конечно, книги разные. Они есть, какие-то пишутся легче, какие-то пишутся тяжелее. Так или иначе, я считаю, я, во-первых, не жалею ни об одной записанной мной книге, а во-вторых, они все так или иначе приносят пользу и мне, и другим людям, потому что вдруг в какой-то момент в голове всплывает фрагмент из какой-то записанной мной книги, и я могу блеснуть как бы эрудицией и сказать человеку какую-нибудь цитату или какую-нибудь мысль, почерпнутую мной в этой книге. Поэтому книги, записанные мной, я люблю все. Конечно, на особом положении стоят книги, скажем, первые книги, записанные мною, потому что это всегда начало, оно памятно. Но, скажем, не более того. Ваши любимые чтецы аудиокниг. Вы знаете, я не часто слушаю аудиокниги, как это ни парадоксально, может быть, звучит. Во-первых, потому что, я уже говорил об этом, я считаю, что книга должна будоражить фантазию, и поэтому, если я выступаю не в качестве человека, записывающего книгу, да, а читаю ее просто для своего удовольствия, я хочу этот путь пройти сам. поэтому я предпочитаю читать книгу глазами. Второй аспект, по которому я не слушаю чужие книги, я не хочу спорить, вступать в противоречие с чтецом. Потому что, опять же, у каждого свой подход, у каждого свой взгляд, и ошибки тоже свои. Поскольку я довольно продолжительный отрезок времени еще и преподавал студентам, то вот, к сожалению или к счастью, вот это замечание ошибок, неточностей и так далее, которые хороши в процессе преподавания, но совсем не хороши в процессе слушания книги, они меня все время отвлекают. Я говорю, вот зачем он здесь сделал такое ударение? Оно здесь совершенно не на месте, оно здесь неправильное. Да? Или тут, вот тут я не согласен с какой-то там трактовкой интонации. Да, это мне мешает воспринимать сам литературный материал, поэтому я книги, аудиокниги практически не слушаю. Что посоветуете начинающим чтецам и тем, кто хочет записывать аудиокниги? Ну, здесь я могу сказать следующее. Если вы хотите сделать это своей профессией, то для начала вам необходимо определиться, насколько вы готовы этим заниматься. Возьмите какую-нибудь книгу, запритесь в платяной шкаф и в течение часа читайте эту книгу вслух, останавливаясь и переговаривая предложение каждый раз, когда вы ошибетесь. Если через час вы выкатитесь из душного платяного шкафа с ощущением, что вам это очень нравится, то тогда приступайте к следующему шагу. Но я думаю, что очень многие после этого скажут: нет, этот хлеб не для меня, потому что это действительно довольно тяжелая работа для того, чтобы создать час, готовый час аудиокниги, приходится потратить от 6 до 8 часов времени. Это, в общем-то, реальная работа. Потому что сюда входит запись самой книги, и вы можете писать этот час полтора часа, если текст легкий и вы сегодня в хорошем состоянии, и 2,5 часа, если текст сложный или вы сегодня себя не очень хорошо чувствуете, а работать все равно нужно, потому что у вас есть сроки сдачи этого проекта, и вы не можете их сорвать. Я вообще не очень люблю сорвать сроки, поэтому я всегда стараюсь заканчивать работу вовремя. Сюда же входит отслушивание полностью этой записи, пусть даже и на ускоренной перемотке, что называется, с увеличенной скоростью, но это прослушивание, исправление ошибок, это монтаж, сведение, обработка и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И получается, что зачастую вы тратите до 8-9 часов работы в студии для того, чтобы сделать один час книги. Если вы готовы на это идти, то дальше, конечно, вам следует, во-первых, начать со своего речевого аппарата, приводить его в рабочее профессиональное состояние, заниматься артикуляционной гимнастикой, заниматься постановкой голоса, то, о чем я говорил, дыхание, резонаторы и так далее, чтобы работать профессионально. Нужно заниматься логикой речи для того, чтобы правильно расставлять акценты, правильно расставлять логические ударения в тексте, чтобы опять же доносить авторскую мысль до слушателя неискаженной. Если у вас есть какие-то проблемы с орфоэпией, то есть у вас говор или ваша речь не соответствует литературным нормам, этим тоже нужно заниматься, исправлять и приводить вашу речь к литературным нормам, потому что иначе ваши книги никогда не будут звучать профессионально. Ну и, конечно, много сил и средств придется потратить на то, чтобы создать правильную акустическую среду для вашей работы. Иногда приходится видеть в рекламных объявлениях некоторых студий, что мы вам предоставим там звук, соответствующий каким-то мировым стандартам. Ты слушаешь образцы, выложенные на этом сайте, образцы записи чтецов, и ты просто слышишь эхо комнаты, которое звучит. Ты слышишь лай собак, который раздается на улице на словах чтеца, или ты слышишь, как работает шумодав, знаете, как насос, качающий, перекачивающий какую-то жидкость, то открываясь, то закрываясь и так далее. Поэтому создание грамотной акустической атмосферы, обстановки в месте записи вашей книги, это очень много времени от вас потребует, выдумки и находчивости. Вот только при соблюдении этих условий вы сможете добиться, скажем так, какого-то профессионального качества. Но если вы хотите записывать книги для родных и друзей, можете надо всем этим, собственно, не запариваться. Но если вы хотите выходить на рынок с продукцией, то вы должны понимать, что рынок, он хотя и активно сейчас развивается, но все равно на нем выживут только профессионалы, которые способны выдавать качественный продукт в любых условиях. Спасибо.
Ну вот и все. Подписывайтесь на «Ставим голос» в Телеграме, Ютьюбе, Инстаграме и ВКонтакте. Ставьте оценки и лайки. Пишите свои вопросы в комментариях. С вами был Илья Демьянов.